радио «Комсомольская правда».
12:05 в Калининграде. Начинается программа «Только у нас», и у нас продолжается мужская неделя, которую мы начали сегодня в понедельник, 19 февраля. К 23 февраля готовимся, поэтому будем в наших эфирах обсуждать с разных сторон, как оно быть мужчиной, каково это быть мужчиной, каким должен быть мужчина, как мужчины сами себя видят, себя и свои обязанности. Сейчас у нас в гостях сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Олег Авдыш. Добрый день.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
92-107-2 – это телефон нашего прямого эфира, можно присоединяться. Ну, а поговорим мы про инициативу Народного фронта, которая вот, ну, я, по крайней мере, эту информацию видела в январе, наверняка эта инициатива появилась раньше, о том, что будет собран сборник позитивных примеров из реальной жизни людей, которые создали свои родовые поместья. То есть вы призываете, наверное, уезжать из городов и создавать родовые поместья где-то в сельской территории. Но поскольку дело, главное, как мы знаем, мужчины, это построить дом, посадить дерево и вырастить сына, вот сейчас поговорим о домах. Вообще, вот как вы считаете, это действительно мужская обязанность построить дом первоначальная? Или сейчас вся семья должна этим заниматься?
Ну, скажем так, вся семья должна, в семье, точнее, каждый должен заниматься своим делом. И вот мужчина, глава семьи, хозяин, он, безусловно, должен построить дом, организовать вокруг него пространство, то есть двор. Значит, как уж организовать, это каждый мужчина определяет сам. Но действительно, это очень мужское занятие.
Раньше родовое поместье все-таки передавалось по наследству, так или иначе, вне зависимости от того, насколько была богата семья. Современному мужчине придется, конечно, это все строить с нуля. Насколько это реально сделать?
Раньше тоже не все передавалось по наследству. Значит, по наследству передавалось счастливым наследникам, для которых уже кто-то что-то построил. И, дай бог, так сказать, не только построил, но еще их воспитал правильно и передавал им по наследству, а они уже сохраняли, приумножали там и так далее. Но очень много наши деды и прадеды строили с нуля. И, в общем, никто в этом не видел никаких особых трагедий. Я знаю историю своей семьи, своего рода. Мой дед начинал несколько раз строить, так сказать, какие-то свои родовые поместья, и в силу определенных обстоятельств, там, гражданская война, значит, коллективизация, Великая Отечественная война, значит, постоянно меняли точки дислокации и снова начинали совершенно спокойно, совершенно вот методично выстраивать некое свое родовое гнездо. Я, в общем-то, приблизительно тем же путем пошел, то есть у меня была квартира в городе, вот, я в определенный период понял, что вот, ну, не городской я человек, так скажем, и уехал в поселок, то есть продал квартиру в городе, купил домик в деревне и потихоньку начал его обустраивать, так сказать, там как-то делать из него родовое гнездо.
А как вы себе видите родовое гнездо, родовое поместье в современном мире? Что это такое?
Ну, я бы сначала хотел бы все-таки уточнить позицию вот Народного фронта, да, потому что есть как бы позиция общая, о которой сейчас мы говорим, а есть мое личное отношение к этому. Так вот, позиция Народного фронта – это вот уже известный дальневосточный гектар, да, распространить на оставшуюся территорию Российской Федерации.
То есть, чтобы можно было получать какую-то землю, да, не только на Дальнем Востоке, но и в любом регионе.
Да, это называется, как бы мы назвали так, это народный гектар. То есть вот кто хочет, кто чувствует себя в состоянии это сделать, значит, обращается и, соответственно, получает эту землю. При этом там есть ряд ограничений. То есть эту землю нельзя продавать. Эту землю нельзя использовать коммерчески с точки зрения там, ну, застроить и сдавать в аренду, допустим, там или что-то такое. Да? То есть это именно вотчина в том понимании, которое вот было у наших предков. Вы можете развивать этот свой участок, вы можете передавать его по наследству, он не подлежит отчуждению, продаже там, и так далее.
Ну, красиво звучит, но это инициатива, куда вы с ней обратились?
Ну, это инициатива, мы сейчас скажем так, во-первых, уже 10 тысяч семей по России включились в эту программу.
Значит, в какую программу?
Вот в программу родового поместья.
Но значит, пока они могут только самостоятельно приобретать землю.
Безусловно, да. Значит, дальше, значит, они, опять же, да, вот люди, которые решили этим заниматься, они стали объединяться в некие поселения. то есть рядом, поддерживая друг друга. Да? То есть это 380 поселений в 60 регионах России.
А в Калининградской области есть цифры?
В Калининградской области пока этого нет. Значит, во-первых, ну, мы говорим о том, что программа совершенно новая.
То есть именно поселений в Калининградской области таких нет? Потому что нет, вы же сами говорите, вы сами себе создали родовую поместье.
Здесь, смотрите, есть юридическое понятие, то, о чем мы говорим, да, инициатива, которая будет поддержана государством, которая будет сформулирована с точки зрения законодательства, там, прочее, прочее. А есть позиция уже вот личная, психологическая, моя. То есть, как бы вот перефразируя классика, да, родовое поместье-то оно в голове.
А как государство будет поддерживать?
Вот мы как раз сейчас должны посмотреть статистику, с чем, с какими препятствиями люди сталкиваются, какую поддержку им дать надо. Потому что поддерживать надо, ну, надо давать людям то, что им необходимо.
Ну, какими-то, да, конкретными делами.
Да, поэтому вот сейчас эта статистика собирается. Думаю, к концу года уже будет ряд законодательных инициатив на основе конкретной совершенно статистики от тех людей, которые этим занимаются.
То есть к вам можно обратиться с вот этими мыслями, да, идеями по поводу того, какая нужна помощь?
Вот можно как бы, если у кого-то есть конкретные предложения, или даже не конкретные предложения, а просто вот свои пожелания на практике, кто с чем-то столкнулся, безусловно, мы будем все это, так сказать, аккумулировать. Безусловно, будут, так сказать, передаваться эти сведения дальше. Значит, у нас есть пул депутатов Государственной Думы, которые будут это изучать и будут смотреть, каким образом можно эту законодательную, точнее, превратить это в законодательную инициативу с тем, чтобы движение развивалось. Вот это вот часть как бы юридическая, государственная, да, ну, то, с чем мы сейчас работаем. Личные отношения, то есть я не ждал, я это сделал в 95-м году, никаких позывов еще к этому нигде не было. Да? Я продал двухкомнатную квартиру, уехал в село, купил домик 60 квадратных метров, то есть такой же, ну, так, та же квартира, только на земле, 10 соток земли.
То есть, с какими проблемами столкнулись?
Ну, как сказать, вот я даже не знаю, столкнулся ли я с проблемами. То есть для человека квартирного, современного, наверное, это проблема. Но я психологически был к этому готов. То есть я уехал из квартиры, где было центральное отопление. И столкнулся первое с тем, что там надо дрова рубить, котелок, так сказать, на дровах, на угле. Вот. И при этом этот котелок, то есть, ну, вот вы, если дров-то с вечера подкинули, то к утру он холодный. И утречком ты уже встаешь, ну, несколько...
Водоснабжение было центральное?
Водоснабжение там центральное, да, там проблема была как раз с водоотведением. Решали ее локальным, так сказать, системами, уже сами потихонечку, так сказать, там, сына вместе, где-то, так сказать, кого-то приглашали, там, нанимали, где-то сами делали.
Семья вас поддержала вот в этой идее, ну, дауншифтинга, который тогда еще не был в моде?
Если бы семья не поддержала, то я бы там не оказался, это первое. А второе, для того, чтобы семья поддерживала, с семьей тоже нужно общаться. То есть ты ее должен определенным образом к этому готовить. И это тоже долг мужчины.
А как можно готовить семью вот к чему-то такому? Мужчина должен как? Он должен приказать? Сказать, вот там все, завтра мы делаем так. Ну, или как-то иначе?
Безусловно, он должен иметь характер для того, чтобы отдавать приказы. Но вот опять же, я, так сказать, по первому своему образованию моряк. Вот есть там такая в штурманской практике теория риска. И вот принятие решения на мостике, на корабельном, да, это не совсем, вот когда мы говорим решение, то это не совсем соответствует математическому решению, потому что математическая задача решения всегда, ну,
одно,
однозначно.
В жизни все не так, конечно.
А в жизни все не так. Поэтому решение – это 80% расчета, как нас учили, и 20% – это воля. Вот ты предположил, как бы все посчитал, но ты понимаешь, что 20% там очень много будет случайностей, того, что ты не смог учесть, или изменения обстоятельств. Но или у тебя есть воля это решение принимать и брать потом на себя ответственность за непопадание в идеальный результат, либо у тебя этой воли нет. И вот мужчина без воли – это не мужчина в принципе.
Продолжаем говорить о мужских качествах. У нас в гостях сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Авдыш. Мы говорим о родовых поместьях. Эта программа только у нас. Сейчас прервемся на несколько минут. Не переключайтесь. Можете написать Viber, WhatsApp и Telegram +7 963 738 1072.
Только у нас. На FM 107.2.
Продолжается программа «Только у нас». У нас в гостях Олег Авдыш, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта. И говорим мы про родовые поместья. Олег Авшабович сам создал тоже свое родовое поместье. Вот гордитесь этим, я так понимаю, да. Но пожалели или не пожалели о том, что уехали из города?
Вы знаете, вот гордитесь, наверное, нет.
Так.
Значит, опять же, а чем должен гордиться? Ну, то есть, я мужчина, я должен этим гордиться?
Ну, не каждый все-таки я в этом живу. Готов променять какие-то городские удобства на родовое поместье.
Понимаете, ни один человек, вот променял ли он какие-то удобства, не променял, не живет вопреки своим внутренним ощущениям. То есть, каждый человек, как бы он ни плакался за свою жизнь, он живет так, чтобы ему было в кайф. Угу. То есть, кому-то вот нравится плакаться, и он кайфует именно от этого. Извиняюсь за такой сленг, да? Но тем не менее. А я вот испытываю кайф от того, что я делаю. Поэтому гордиться тем, что ты живешь в собственное удовольствие, вроде как-то, ну, неправильно. То есть мне так нравится. Я вот не потому, что я там что-то преодолеваю, не потому, что я кому-то что-то хочу показать, доказать. Ну, наверное, что-то показать, доказать хочу, но это прежде всего себе самому и своим предкам. То есть вот когда я думаю, вот гордиться, не гордиться, я думаю, а что бы сказал отец? А как бы отнесся дед? И вот для меня это главный показатель, как бы, ну, естественно, конечно, я фантазирую, как бы сказал отец, угу. Потому что Царства Небесного Отца уже нету, поэтому приходится с его образом как-то разговаривать, ну, виртуально в своем сознании. Но, тем не менее, я не вижу здесь особых поводов для гордости, мне так удобней, мне это нравится, я так живу. Поэтому вот.
У вас есть сын, у вас есть внук. Я так понимаю, что родовое поместье, оно создается для того, чтобы привлекать всю семью к этой работе и, возможно, передавать дальше. Они понимают, разделяют вот эту вот вашу страсть?
Ну, это не страсть. Опять, страсть – это то, что нас, так сказать, ослепляет. Меня это не ослепляет. Мне это нравится. Значит, в этих вот рамках, как бы, да, они это понимают. И сын, и внук уже сейчас ему 8 лет, поэтому он достаточно взрослый для того, чтобы это осознавать. Безусловно, я их воспитывал, и сына, и сейчас воспитываю внука уже вместе с сыном, с тем, чтобы это была некая наша семейная уникальная ценность. Но семейная уникальная ценность заключается не в тех даже стенах и не в той земле, на которой вот мы сейчас живем. Возможно, через какое-то время, там, да, когда там, внук будет, станет более самостоятельным, или как-то сын решит там, что-то, да, то есть они построят другое родовое поместье в другом месте, на другой земле. То есть это будет их в большей степени родовое поместье. Но самое главное, что те принципы, которые в меня закладывал, так сказать, там, отец, там, которые я передаю им, вот они должны сохраниться. Вот это родовое поместье, которое в голове. Это картинка. И я, когда что-то там делаю, строю вместе с сыном, я формирую у него именно эту картинку. То есть мы, вот 60 квадратов, там халупка такая была, мы там с одной стороны комнатку пристроили, с другой стороны комнатку пристроили. Потом решили надстроить такой, как бы, сверху саркофаг. И вот с 95-го года уже, вот на сегодняшний день, из 60 квадратов получилось 200. Угу. Там плюс технические какие-то помещения там, и так далее. Да? То есть мы стараемся, чтобы у каждого, так сказать, члена семьи был собственный уголок, то есть где можно закрыться и ни с кем не видеться. То есть вот это твоя персональная комната. При этом есть общая комната, так сказать, общее помещение, куда приходит вся семья, собирается, встречается вся семья. При этом ни на каких дверях замков внутри дома нет. То есть я могу зайти в любую комнату, закрыться нельзя. То есть просто открываешь дверь и все. Но ты должен четко понимать, что это личное пространство, ты его не имеешь права нарушать, и не постучав, никто никуда никогда не зайдет. И часто, ну, мы друг друга хорошо знаем, все-таки вместе одна семья, в принципе, не заходят за дверь, если в этом нет необходимости какой-то.
То есть вот как-то удержать этот баланс между свободой, личной свободой и семейным.
И семейным, да.
Я так понимаю, вы много внимания уделяете воспитанию в семье. Вот что такое воспитание настоящего мужчины? Как его воспитать?
Ой, ну, с одной стороны, вопрос очень простой, с другой стороны, очень сложный. Если бы я знал вот все ответы на все вопросы, я, наверное, был бы, ну, как минимум, Нобелевским лауреатом. Пока я еще таковым не являюсь. Я воспитываю так, как воспитывали меня, и так, как я это чувствую. Вот основа для мужчины – это ответственность. это долг. То есть вот мужчина с чувством долга, меня не тяготит чувство долга. Есть люди, которые говорят, как там, я никому ничего не должен там, и так далее. А я понимаю, что я должен. Но вот у меня долг прежде всего это предкам, значит, это родителям, безусловно. Ну, то есть предки, я имею в виду, так сказать, линию там, до седьмого колена, а родители это вот конкретно перед Родиной. И, соответственно, перед семьей ответственность и долг. То есть я должен, так сказать, воспитать сына, я должен помочь ему воспитать внука. Вообще здесь очень интересная такая вот психологическая вещь. То, что сейчас у нас в обществе происходит, это разрыв поколенческих связей там, и так далее. Что такое дом, что такое родовое поместье вот в этом смысле? Родовое поместье – это тот дом, где живет минимум три поколения семьи. То есть деды, отцы и внуки.
Это комфортно? Ведь довольно большой разрыв между поколениями иногда бывает, ментальный в первую очередь. Очень быстро развивается сейчас мир.
Значит, разрыв между поколениями определяет прежде всего старшее поколение. Если вы со своими детьми общаетесь, если вы со своими внуками общаетесь, то разрыв минимален. Угу. То есть чему учить своих детей и внуков, тоже вы определяете. Понятно, есть школа, понятно, общество очень сильно влияет. Но у меня внук как бы в этом смысле хорошо цензурирован.
То есть, что это значит?
Ну, он не смотрит телевизор просто так. То есть все подряд, что телевизор показывает, он не смотрит. Есть определенная цензура. То есть мы смотрим те передачи, которые считаем ну, необходимым, нужно посмотреть. То есть все подряд смотреть нельзя. То есть должен быть, ну, мы же не кушаем все подряд. Мы же выбираем, что кушать. Так вот, духовная пища, она также точно как бы, то есть, опять же, когда говорим о духовной пище, мы говорим о физической пище, то есть чипсы, ни к чему. Там различные напитки, там кола там, и так далее, ни к чему. То есть можно приготовить нормальную, хорошую человеческую пищу, пускай дети привыкают к этому. Да, им, конечно, хочется чего-то там того, потому что там кто-то где-то видит. Но абсолютно нормально можно выстроить здесь ситуацию. То есть, да, там мы прям говорим, что ну вот хочется пищевого мусора. Ну, давайте купим пакетик чипсов там, на всех, там, да, похрустим вот, пищевым мусором. Но надо понимать, что это пищевой мусор.
Это задача главы семьи, вот общее цензурирование, то следить за тем, чем занимается вся семья.
Да, конечно.
А как вы считаете, в современном обществе, в российском обществе, ну, насколько мы отходим от этого понятия «глава семьи»? Или это остается? Нам просто кажется, что вроде бы как мы этим уже не так
заняты. Мир глобален, поэтому говорить о том, что мы сохраняемся в неком таком патриархальном мире, это глупо. Значит, мы действительно очень сильно меняемся. И здесь я уже это не только как глава семьи, но и как тренер-преподаватель вижу. То есть вот идут наборы в группы, мы занимаемся. То есть я вижу, как меняется, так сказать, контингент, который
приходит. Вы восточными единоборствами занимаетесь?
Да, естественно. Вот. Поэтому я могу так сказать, что... Ну, у меня критическое отношение к многим процессам, и, соответственно, я выбираю свою линию поведения. Вот, допустим, сейчас мы ведем группы, и основной контингент – это от 5 до 8 лет. То есть старшие не идут. Им неинтересно. Они уже как раз в гаджетах. Если раньше у нас была задача, как мы говорили, увести детей с улицы, спортзала, да?
То сейчас теперь, вытащить из дома.
Теперь, да, вытащить из дома, как-то их на улицу, наоборот, во дворы. Потому что приходят детки... Не то, что там их ОФП, там общая физическая подготовка оставляет желать лучшего, да, а они на турникеты не то, что там подтянуться не могут, они за него взяться не знают как. То есть есть такое понятие обезьяний хват. То есть не человеческий хват, а обезьяний. То есть все пальцы одинаковой длины, и вот вис такой цепляется. То есть вообще три, согласно, так сказать, антропологии, три фактора, которые из обезьяны сделали человека. Это прямохождение, это рабочий палец, появление рабочего пальца, и речевой аппарат. Так вот, первый сигнал, что мы двигаемся в другую сторону, это то, что рабочего пальца у детей нет. Они веник не держали, они швабру в руках не держали, ни тряпку не выжимали, поэтому рабочий палец не работает. То есть вот на клавиатуре все пальцы вытягиваются одинаково, понимаете? И мы возвращаемся по руке к обезьянкам. Речевой фактор тоже, к сожалению, деградирует, потому что классику не читаем и уходим в сленг. Осталось только вот потерять прямохождение, но с таким сколиозом, который сейчас развивается, это тоже недолго.
Ну, Олег Хавшабович, вы уже обрисовали, конечно, такую
апокалиптическую картину.
Картину, да, не очень приятно. Я так понимаю, именно поэтому вы призываете людей возвращаться к родовым поместьям, к природе.
Вы понимаете, вот когда внук у меня живет в доме, и вот двор 10 соток, небольшой двор, но это двор, там есть сарайчик, и надо пойти принести что-то там, что-то сделать, то есть держать молоток, отвертку, веник, так сказать, там пылесос, трубку от пылесоса. У него палец вот без моих специальных навыков рабочим становится.
Спасибо. К сожалению, время нашей программы очень быстро подошло к концу, но у нас в гостях был Олег Авдыш, и я думаю, он рассказал, зачем мужчине строить дом и создавать родовые поместья.
Спасибо вам, спасибо радиослушателям.
Только у нас. На FM 107.2.